Глава 49. Прохладная рука скользнула по его лицу. Жак узнал прикосновение.
— Вы проснулись, Секляйн?
Шамбая положила пальцы ему на веки.
— Вот уже двое суток, как вы беспрерывно спите, и мы начали тревожиться. С вами все в порядке?
Он почувствовал, что вспотел. Стояла жара, в воздухе плавали пылинки, жужжали мухи.
После всех перенесенных испытаний вашему телу необходимо было восстановиться. Мы терпеливо ждали. Надеюсь, я вас не разбудила.
Что произошло?
Похитив вас, малайцы потопили ваш катамаран, а затем Фрэнки все взял в свои руки. Он очень отважный. Он привез вас обратно на остров. Вас там лишали сна. Это было невыносимо.
Я думал, что сойду с ума.
Мы считаем сон более важным, чем бодрствование. Можно долго спать, но нельзя долго бодрствовать. Недостаток сна убивает. Уйти от реальности легко.
Я впитываю каждой клеткой эти важнейшие сведения. Она протянула ему стакан воды, и он с наслаждением осушил его.
В этом мире все решает равновесие. Мы откроем вам наши тайны, а вы нам свои. Ваша мама была довольно скупа на рассказы о вашей деревне, Париже и ее нравах. Я помню, она говорила, что здесь все хорошо, а там все плохо. Я знаю, что это не так. Я хочу как можно больше узнать о вашем языке, о ваших песнях, о предметах повседневной жизни.
Жак Клейн поднялся, чтобы прогуляться по деревне, а заодно взглянуть на забор, который сооружали под руководством Фрэнки. Шамбая составила ему компанию.
«Ваш друг считает, что наемники снова нападут на нас», — сказала она. «Хотя бы для того, чтобы уничтожить все улики. Фрэнки говорит, что нападение — лучшая защита. Кто первым нападает, тот и победит». «О, ваш друг энергичный человек. Нам такие нужны. Наша культура сна делает нас неприспособленными к жестокости реальной жизни».
«Раз вы интересуетесь нашей культурой...» «У нас был поэт Шарль Бодлер. Он написал стихотворение «Альбатрос». Эта крупная птица царит в небе, но совершенно неуклюжа на земле. Поэт, вот образ твой, ты также без усилия летаешь в облаках среди молний и громов, но исполинские тебе мешают крылья внизу ходить в толпе средь шиканья глупцов».
«Но исполинские тебе мешают крылья», — задумчиво повторила Шамбая. «Эта птица может летать в небе, но не может ходить по земле».
«Да, то есть в одном случае крылья — это достоинство, а в другом — недостаток. Вот вы, например, умеете видеть яркие сны, но вы не умеете сражаться».
Незрячая девушка, понимающе покачала головой. «Как бы мне хотелось выучить ваши песни», — сказала она.
«Это не песни, а стихи».
«Я имела в виду тексты, которые соединяют вас, которые позволяют разблокировать энергетические узлы. А разве это не песни?»
Внезапно Жак увидел Фрэнки.
«Ну что, спящий красавец, пробудился от поцелуя принцессы Шамбаи? А я уж собирался пойти тебя растолкать. Мы намерены атаковать этих ублюдков вечером, но мне понадобится твоя помощь, а то вдруг я усну во время операции. За время пребывания на острове мое самочувствие улучшилось, но у меня все же может случиться приступ».
«Но я не военный. Кроме того, я не горю желанием возвращаться на корабль».
«Если мы их не атакуем, они могут вернуться ночью за тобой, Жак. Выбирай, либо ты будешь действовать, проявишь инициативу, либо будешь томиться в ожидании худшего».
«Я бы предпочел пойти спать. Честно говоря, я еще чувствую себя уставшим», — и вмешалась Шамбая.
«Жак, я помогу тебе с помощью сна стать храбрым воином. Пойдем».
Она привела его в уютную комнату. Стены были задрапированы тканями с изображением разноцветных бабочек и птиц. Повинуясь ее жесту, Жак лег и расслабился. Шамбая положила руку ему на веки, и начала сеанс, похожий на сеансы гипноза, который устраивала его мать. Сначала она заставила его визуализировать битву с собакой, затем с тигром и, наконец, с акулой. Каждый раз его охватывал страх, и он хотел убежать, но Шамбая заставляла его сражаться. Потом она вынудила его бороться с вооруженными мужчинами. У них были ружья, ножи, сарбаканы. Всякий раз он дрался до тех пор, пока не побеждал противника. Вскоре он сумел победить всех. Сеанс длился 3 часа, то есть все утро. Ближе к полудню Жак помылся и отправился обедать вместе с племенем.
«Мы собираемся напасть на них ночью», — сказал Фрэнки. «Так что тебе надо хорошенько выспаться, чтобы быть в форме».
«Я и так выспался. У нас есть ружья?»
«Будет лучше, если для начала ты освоишь местное оружие. Сарбакан. Его основное преимущество перед современными видами оружия составляет бесшумность».
Вторую половину дня Жак провел, обучаясь стрельбе из сарбакана под руководством Фрэнки.
«Дальность выстрела составляет 40 метров». «Целиться нужно по-особому, ведь у сарбакана нет прицела. Ты смотришь на цель 2 глазами, то есть обзор у тебя шире. Стрелы смазаны ядом курары, так что будь осторожен, не прикасайся к наконечникам».
«Ты уверен, что не нужно закрывать один глаз?»
«Ни в коем случае. Ладно, я оставлю тебя с Шуки. Он лучший стрелок. Этим вечером он будет с нами».
Фрэнки сменил молодой синой. «Прежде всего, необходимо определить собственное положение в пространстве между целью и рукой, в которой вы держите оружие. Затем надо представить, что вы соединены воображаемой нитью. Она-то и будет направлять стрелу».
«Сарбаканы, мне кажется, чересчур длинными».
«Так нужно. Чем сарбакан длиннее, тем он мощнее и точнее».
Жак встал в боевую позицию.
«Немного наклонитесь вперед, соединив руки перед собой так, словно вы собираетесь молиться».
Жак кивнул и выстрелил. Стрела полетела слишком высоко.
«Вы слишком сильно дунули. Дуть нужно спокойно», — объяснил Шуки.
Жак ухватил суть всех полученных советов. «Нужно видеть цель разумом, а затем глаза и рот сделают так, чтобы стрела полетела в верном направлении на хорошей скорости». За ужином члены племени и их гости ели крахмалосодержащие продукты, богатые медленными углеводами, после чего сразу легли спать. Жак подумывал, не обратиться ли ему к своему воображаемому другу, но, признаться, ЖК-48 с его пугающими предсказаниями ему надоел. Теперь он полагался на Шамбаю, Шуки и особенно Фрэнки, чьи советы были куда практичнее. Желая успокоить Жака, властительница сновидений легла рядом с ним. Он не решился произнести ни слова. Присутствие девушки действовало на него наподобие любимой игрушки или кота USB. Мурлыкающая защита. Жак прошел 5 стадий, но не стал посещать остров розового песка. Он предпочел увидеть будущую атаку. И увидел. Он карабкался в ночи по железной лестнице корабля и стрелял из сарбакана по караульным. Атака была неудачной, и он оказался во вражеском плену. Потом наемники убили Фрэнки и Шуки и бросили их тела в море. После этого Кямбанг, шеф наемников, заставил его пройти по доске, подвешенной над водой. Под ним кружили акулы, а Кямбанг ехидно предупреждал: «Уснешь — упадешь». Из динамиков лилась песенка «Братик Жак». Малаец оглушительно хохотал. Жак резко проснулся. Шамбая тоже проснулась, и он рассказал ей свой кошмарный сон.
«Мозг прокручивает разные негативные сценарии, чтобы подготовить к ним тело. Это нормально. После тяжелых испытаний мне тоже всегда снится, что я терплю неудачу», — объяснила властительница сновидений.
«Но это было ужасно.
Во всяком случае, если такое произойдет в реальности, ты будешь подготовлен, и твой мозг сможет проанализировать другой сценарий».
Шамбая незаметно перешла на «ты». «Мне страшно. Я больше не хочу туда попасть».
«А давай используем твой кошмарный сон по-иному. Давай сообща продолжим его. Ты умеешь возвращаться в сны?»
«Да. Мама научила меня этому».
«Хорошо. Тогда вперед».
Жак глубоко вздохнул, закрыл глаза и, следуя указаниям Шамбаи, вернулся на корабль. Он стоял на доске, а рядом заходился хохотом Кямбанг. Из динамиков лилась все та же песенка, но ему удалось пройти по доске и убить караульных. Затем он поборол Кямбанга и перекинул через борт его тело, которое тут же растерзали акулы. Все, можно просыпаться. Он готов к любому развитию ситуации.
Победа — это всегда возможность. Нужно только это знать, — сказала Шамбая, подводя итог.
Чуть позже Жак Кляйн присоединился к малочисленному отряду, готовившемуся к операции. Желая подобраться к цели как можно тише, Фрэнки решил воспользоваться пирогой вместо надувной моторной лодки. Он решил, что в атаке будут участвовать всего 12 человек, лучшие стрелки из Сарбакана и те, кто не боится воды. Луна была еще высоко, когда пирога вышла в море. Беспокойство синоев было ощутимо. В представлении лесных людей море кишело разнообразными чудищами, от неустойчивости пироги, раскачивавшейся на волнах, им было не по себе. Кого-то вытошнило, но Фрэнки не обратил на это внимания, всецело сосредоточившись на предстоящей миссии. Доплыв до корабля Кямбанга, Фрэнки пришвартовался, бросив малые якоря. Привыкшие к лазанию по деревьям синои почти без труда взобрались на палубу. Когда очередь дошла до Жака, он буквально оцепенел от страха. «Нет, я не могу залезть на судно». Фрэнки убедил его, что сейчас не время увиливать, и протянул ему сарбакан. Жак кое-как взобрался по корпусу и тоже оказался на палубе. К тому моменту двое караульных уже лежали у борта без признаков жизни. Жак в волнении выстрелил из сарбакана, хотя не видел цели. Фрэнки дал ему знак быть осторожнее. Сам он прокрался в каюты и, воспользовавшись тем, что наемники спали, вырубил около десятка. Но везение не бывает долгим. Один из наемников проснулся и открыл огонь, разбудив остальных. Застучал пулемет, синои, притаившиеся за цистернами, отстреливались отравленными стрелами, обе стороны несли потери. Жак все это время держался в тени. Он поискал глазами Фрэнки и, в конце концов, нашел его уснувшим за цистерной. «О, нет! Как не вовремя этот приступ!» Фрэнки спал крепко. Жак тряс его, но все было бесполезно. Несмотря на потери, синои по-прежнему были готовы сражаться и ждали приказа. На глазах у Жака еще один синой рухнул, сраженный пулями противника. Сценарий из кошмара Жака стремительно превращался в реальность. Поразмыслив, он решил действовать в соответствии с ситуацией. Он прицелился, выстрелил из сарбакана и попал в одного из наемников. Благодаря этой маленькой победе он почувствовал себя бодрее, но за его спиной внезапно вырос малаец в камуфляже и завязался рукопашный бой. Когда наемник замахнулся кинжалом, Жак подумал, что пришел конец. Он на мгновение зажмурился и вдруг ощутил, что ЖК-48 побуждает его продолжить борьбу. Открыв глаза, он обнаружил, что малаец лежит на палубе, а из его шеи торчит отравленная стрела. Жака спас Шуки. Он криком поблагодарил его и поискал глазами Фрэнки. Тот продолжал спать, и Жак был вынужден взять руководство боем в свои руки. Он раздал приказы, удивляясь открывшемуся в нем полководческому таланту. Затем на палубе воцарилась тишина. Два оставшихся в живых наемника сдались в плен. Именно в этот момент соизволил проснуться Фрэнки.
— Здесь все? — спросил он, позевывая.
— Все? Кроме Кямбанга?
— Кямбанга!
Удивительная забывчивость.
Ну да, их шефа.
Они безрезультатно прочесали все каюты. В конце концов, пленники признались, что их хозяина на корабле не было. Он в этот момент находился на Пулау Дайянг. Фрэнки быстро принял решение. Отобрал у пленников паспорта, проверил карманы и приказал им плыть на шлюпке к Кямбангу, чтобы поставить его в известность о произошедшей перемене в соотношении сил. Для наглядности в шлюпку перегрузили тела убитых. Фрэнки встал у руля и благополучно привел корабль к Пулау-Синой. Победители были встречены с ликованием. Корабль заякорили в скалистой зоне, где было меньше рифов. Все бортовые приборы и все полезные гаджеты Фрэнки распорядился забрать.
«В конечном счете нам повезло», — радовался он. «Наконец-то у нас будет современное оружие, а главное — компьютеры и станция спутниковой связи».
Жак не разделял его воодушевления. «Нужно найти какое-то правовое решение. Боюсь, они вернутся».
«Правовое?» — удивился Фрэнки.
Жак объяснил ему, что Кямбанг состоит в сговоре с людьми из правительства. Может, Синоем и под силу сражаться с наемниками, но только не с малазийской полицией, армией и судом. «Дай мне ночь на размышления. А сейчас я очень хочу спать», — решительно заявил Жак. Оказавшись в постели и вспомнив все события бурной ночи, он закрыл глаза и направил свое бессознательное по пути поиска приемлемого долговременного решения. Его больше не тревожили ни жужжание комаров, ни крики диких животных, раздававшиеся из леса, ни даже шум прибоя. Все ресурсы его мозга были мобилизованы на решение этой сложной проблемы — как помочь Синоям.